Прескверная осень, — сказал за спиной К. голос фабрикант. Тот вышел от заместителя директора и незаметно подошел к окну. К. утвердительно кивнул и с опаской поглядел на портфель фабрикант. Наверное, он сейчас вынет оттуда бумаги и начнет рассказывать, как прошли переговоры с заместителем директора. Но фабрикант поймал взгляд К., похлопал по своему портфелю и сказал, не открывая его: «Вам, наверное, интересно услышать, чего я достиг. У меня, можно сказать, заключение уже в кармане. Превосходный человек ваш заместитель директора, но ему пальца в рот не клади». Он засмеялся и потряс руку К., явно желая и его рассмешить. Но тому показалось подозрительным, что фабрикант не хочет показать ему документ, да и ничего смешного в его словах он не нашел. — Господин прокурист, — сказал вдруг фабрикант, — на вас, наверное, погода плохо действует. Вид у вас такой удрученный. — Да, — сказал К. и поднес руку к виску. — Голова болит. — Семейные неполадки. — Верно, верно, — сказал фабрикант. Человек он был торопливый и никогда не дослушивал спокойно, что ему говорят. Каждому приходится нести свой крест. К. невольно подался к двери, как будто хотел выпроводить фабрикант. Но тот сказал: — Господин прокурист, у меня есть для вас еще одно небольшое сообщение. Очень боюсь, что сейчас вам не до того, но за последнее время я уже дважды был у вас и каждый раз об этом забывал. Если еще откладывать, то мое сообщение, наверное, потеряет всякий смысл. А это жаль. Может быть, оно все-таки будет иметь для вас какое-то значение? И прежде чем К. успел ответить, фабрикант подошел к нему вплотную, постучал согнутым пальцем ему в грудь и тихо сказал: «У вас идет процесс. Не так ли?» К. отшатнулся и воскликнул: «Вам это сказал заместитель директора?» «Да нет же», — сказал фабрикант. «Откуда заместитель мог узнать об этом?» «А вы?» — уже спокойнее спросил К. — Я кое о чем осведомлен из судебных кругов, — сказал фабрикант. — Вот об этом-то я и хотел с вами поговорить. — Сколько же людей связано с судебными кругами? — сказал К., опустив голову, и подвел фабрикант к столу. Они уселись, как сидели раньше, и фабрикант сказал: — К сожалению, я могу сообщить вам очень немногое. Но в таких делах нельзя пренебрегать даже самой малостью. Кроме того, мной руководит искреннее желание хоть чем-нибудь помочь вам, даже если эта помощь окажется весьма скромной. Ведь до сих пор у нас в делах были самые дружеские отношения, не так ли? Ну вот видите... К. хотел было извиниться за свое поведение во время сегодняшнего разговора, но фабрикант не терпел, когда его перебивали. Он засунул портфель глубоко под мышку, чтобы показать, как он торопится, и продолжал: — О вашем процессе я узнал от некоего Титорелли. Он художник. Титорелли — его псевдоним. Настоящего его имени я даже не знаю. Уже много лет подряд он изредка заходит ко мне в контору и приносит небольшие картинки. И за них, ведь он почти нищий, я отдаю ему что-то вроде милостыни. Эти сделки, мы оба к ним привыкли, всегда проходили гладко. Но вот его посещения стали учащаться. Я его упрекнул, мы разговорились, я заинтересовался, как это он может жить одними этими картинками, и, к своему удивлению, узнал, что главный источник его дохода — писание портретов. — Работаю на суд, — сказал он. — На какой суд? — спросил я. И тут он рассказал мне об этом суде. Вероятно, вы лучше всех поймете, как меня удивил его рассказ. С тех пор при каждом посещении я выслушиваю какие-нибудь новости и постепенно составил себе некоторые представления об этом суде. Правда, Тито Релли очень болтлив, и часто мне приходится его останавливать, не только потому, что он наверняка привирает, но главным образом из-за того, что мне, человеку деловому, которому и свои заботы покоя не дают, некогда слишком много заниматься чужими делами. Но это я мимоходом. И вот я подумал, а вдруг Тито Релли будет вам хоть чем-то полезен? Он знаком со многими судьями, и хотя сам он особого влияния не имеет, но все же сможет дать совет, как попасть ко всяким влиятельным лицам. И если даже эти советы сами по себе ничего не значат, то вам, по моему мнению, они могут очень и очень пригодиться. Ведь вы сами почти адвокат. Я всегда говорю, прокуристка почти что адвокат. Нет, за исход вашего процесса я совершенно не беспокоюсь. И все-таки не зайдете ли вы к Тито Релли? По моей рекомендации, он сделает для вас все, что в его силах. Право же, я думаю, что вам стоит к нему пойти. Не обязательно сегодня, а как-нибудь при случае. Разумеется, и я должен вам это подчеркнуть, вы ни в коем случае не обязаны следовать моему совету и идти к Тито Релли. Нет, если вы можете обойтись без Тито Релли, то лучше оставить его в стороне. Может быть, у вас уже есть свой определенный план, и Тито Релли только нарушит его. Нет-нет, тогда вам ни в коем случае к нему ходить не надо. Конечно, от такого типа нелегко принимать совет. Впрочем, как хотите. Вот рекомендательное письмо, и вот его адрес. Ка взял письмо и сунул его в карман. Он был очень разочарован. Даже при самых благоприятных обстоятельствах польза от этого знакомства была неизмеримо меньше вреда, который нанес ему художник, доведя до сведения фабриканта слухи о процессе и распространяя сплетни. Ка с трудом заставил себя пробормотать какую-то благодарность вслед фабриканту, уже выходившему из комнаты. — Я зайду к нему, — сказал он, прощаясь с фабрикантом у двери, — или, пожалуй, так как я сейчас очень занят, напишу ему, чтобы он зашел ко мне сюда. — О, я знал, что вы найдете наилучший выход, — сказал фабрикант. — Правда, я думал, что вам лучше было бы не приглашать в банк людей вроде этого Тито Релли и не разговаривать с ним тут о процессе. Да и не очень-то полезно давать письма в руки таким людям. Ну, конечно, вы все сами продумали, вам виднее. Вам виднее, что можно делать и чего нельзя. Ка наклонил голову и проводил фабриканта через приемную. При всем своем внешнем спокойствии он очень испугался за себя. В сущности, он говорил о письме к Тито Релли, только чтобы показать фабриканту, что ценит его рекомендацию и обдумывает, как ему встретиться с Тито Релли. Но вместе с тем, если бы он счел помощь Тито Релли полезной, он и в самом деле не приминул бы ему написать. Но слова фабриканта открыли ему опасность такого шага со всеми его последствиями. Неужели он уже не может надеяться на свой здравый смысл, на свой ум? Если он способен письменно пригласить какую-то сомнительную личность в банк, и в двух шагах от заместителя директора, отделенный от него одной только дверью, просить у этого проходимца советов насчет своего процесса, то не значило ли это, что он, по всей вероятности, а может быть и наверняка, не видит и других опасностей, и бросается в них, очертя голову. Не всегда же с ним рядом будет человек, который сможет его предупредить. Как раз сейчас, когда ему надо собрать все силы и действовать, на него напали сомнения в собственной бдительности. Неужели ему будет так же трудно заниматься своим процессом, как трудно вести банковские дела? Сейчас он, конечно, сам уже не понимал, как ему могло прийти в голову написать Титорелли и пригласить его в банк. Он еще в недоумении покачивал головой, когда к нему подошел курьер и обратил его внимание на трех посетителей, сидевших в приемной на скамье. Они уже давно ждали, когда их, наконец, пригласят в кабинет К. Увидев, что курьер обратился к К, они встали и, пытаясь воспользоваться случаем, наперебой старались заговорить с К. Раз банк обошелся с ними так бесцеремонно, заставив их терять время в приемной, то они тоже никаких церемоний признавать не собирались. — Господин прокурист, — начал было один. Но К уже велел подать свое зимнее пальто и, одеваясь с помощью курьера, обратился ко всем троим. — Простите, господа, сейчас я, к сожалению, не могу вас принять. Очень прошу меня извинить, но у меня весьма срочное дело, и я должен сейчас же уйти. Вы сами видели, как долго меня задерживали. Не будете ли вы так любезны прийти завтра или когда вам будет удобно? А может быть, мы обсудим ваши дела по телефону? Или, может быть, вы сейчас вкратце изложите мне, что вам нужно, и я дам вам письменный ответ, но лучше всего, конечно, если бы вы зашли еще раз. От этих предложений посетители совершенно онемели и только переглядывались друг с другом. Неужели они столько ждали понапрасну? — Значит, договорились, — сказал К. и обернулся к курьеру, который подавал ему шляпу. Сквозь открытую дверь было видно, что за окном гуще повалил снег. К поднял воротник пальто и застегнул его у шеи. И в эту минуту из соседнего кабинета вышел заместитель директора, с усмешкой увидел, что К стоит в пальто, договариваясь о чем-то с посетителями, и спросил: «Разве вы уже уходите, господин прокурист?» «Да», — сказал К. и выпрямился, — «мне необходимо уйти по делу». Но заместитель директора уже обернулся к посетителям. «А как же эти господа?» — спросил он. «Кажется, они уже давно ожидают». «Мы договорились», — сказал К. Но тут посетители не выдержали. Они окружили К и заявили, что не стали бы ждать часами, если бы у них не было важных дел, которые надо обсудить немедленно и притом с глазу на глаз. Заместитель директора послушал их, посмотрел на К. Тот держал шляпу в руках, чистил на ней какое-то пятнышко и потом сказал: «Господа, есть очень простой выход. Если я могу вас удовлетворить, я с удовольствием возьму на себя переговоры вместо господина прокуриста. Разумеется, ваши дела надо разрешить немедленно. Мы, такие же деловые люди, как и вы, понимаем, как драгоценно ваше время. Не угодно ли вам пройти сюда?» И он отворил дверь, которая вела в его приемную. Как этот заместитель директора умел присваивать себе все, от чего К по необходимости вынужден был отказываться. Но, может быть, К вообще слишком перегибает палку, и это вовсе не обязательно. Пока он будет бегать к какому-то неизвестному художнику с весьма необоснованными и, нечего скрывать, ничтожными надеждами, тут, на службе, его престиж потерпит непоправимый урон. Вероятно, было бы лучше всего снять пальто и, по крайней мере, заполучить для себя хотя бы тех двух клиентов, которые остались ждать в приемной. Возможно, что К. и попытался бы так сделать, если бы не увидел, что к нему в кабинет вошел заместитель директора и роется на его книжной полке, словно у себя дома. Когда К. подошел к двери, тот воскликнул: «А, вы еще не ушли?» Он посмотрел на К. От резких прямых морщин его лицо казалось не старым, а скорее властным. И потом снова стал шарить среди бумаг. «Ищу договор», — сказал он. «Представитель фирмы утверждает, что бумаги у вас. Не поможете ли вы мне их найти?» К. подошел было к нему, но заместитель директора сказал: «Спасибо, уже нашел». И, захватив толстую папку с документами, где явно лежал не только один этот договор, он прошел к себе в кабинет. «Теперь мне с ним не под силу бороться», — сказал себе К. «Но пусть только уладятся все мои личные неприятности, и я ему первому отплачу. Да еще как!» Эта мысль немного успокоила К. Он велел курьеру, уже давно открывавшему перед ним дверь, сообщить директору банка, что ушел по делам, и, уже радуясь, что может хоть какое-то время целиком посвятить своему делу, вышел из банка. Не задерживаясь, он поехал к художнику, который жил на окраине в конце города, противоположном тому, где находились судебные канцелярии. Эта окраина была еще беднее той. Мрачные дома, переулки, где в лужах талого снега медленно кружился всякий мусор. В доме, где жил художник, было открыто только одно крыло широких ворот. В другом крыле внизу был пробит люк, и навстречу К. оттуда хлынула дымящаяся струя какой-то отвратительной желтой жидкости, и несколько крыс метнулось в канаву, спасаясь от нее. Внизу у лестницы на земле ничком лежал какой-то младенец и плакал, но его почти не было слышно из-за оглушительного шума слесарной мастерской, расположенной с другой стороны подворотни. Двери в мастерскую были открыты. Трое подмастерьев стояли вокруг какого-то изделия и били по нему молотками. От широкого листа белой жести, висящего на стене, падал бледный отсвет и, пробиваясь между двух подмастерьев, освещал лица и фартуки. Но К. только мельком взглянул туда. Ему хотелось как можно скорее уйти, переговорить с художником как можно короче и сразу вернуться в банк. И если он хоть чего-нибудь тут добьется, то это хорошо повлияет на его сегодняшнюю работу в банке. На третьем этаже ему пришлось умерить шаг. Он совсем задыхался, этажи были непомерно высокие, а художник, видимо, жил в мансарде. К тому же воздух был затхлый, узкая лестница шла круто, без площадок, зажатая с двух сторон стенами. В них кое-где, высоко над ступеньками, были пробиты узкие оконца. К. немного приостановился, и тут из соседней квартиры выбежала стайка маленьких девочек и со смехом помчалась вверх по лестнице. К. медленно поднимался за ними. И когда одна из девочек споткнулась и отстала от других, он нагнал ее и спросил: «Здесь живет художник Титорелли?» У девочки был небольшой горб. Ей можно было дать лет 13. В ответ она толкнула К. локотком в бок и взглянула на него искоса. Несмотря на молодость и физический недостаток, в ней чувствовалась безнадежная испорченность. Даже не улыбнувшись, она вперила в К. настойчивый, острый и вызывающий взгляд. К. притворился, что не заметил ее уловок, и спросил: — А ты знаешь художника Титорелли? Она кивнула и тоже спросила, — а что вам от него нужно? Ка решил, что не мешает разузнать кое-что о Титорелли. — Хочу, чтобы он написал мой портрет, — сказал он. — Портрет? — переспросила она. И, широко разинув рот, шлепнула Ка ладонью, словно он сказал что-то чрезвычайно неожиданное или несообразное, подхватила обеими руками свою и без того короткую юбчонку и во всю прыть побежала догонять остальных девочек, чьи крики уже терялись где-то наверху. За следующим поворотом лестницы Ка опять увидел их всех. Горбатенькая, очевидно, уже выдала им намерение Ка, и они дожидались его. Прижавшись к стенкам по обеим сторонам лестницы, чтобы дать Ка свободный проход, они стояли, перебирая пальцами фартучки. В их лицах, в том, как они стояли рядком у стенок, была смесь какого-то ребячества и распутства. Горбатенькая пошла вперед. Остальные со смехом сомкнулись за спиной Ка. Только благодаря ей Ка сразу нашел дорогу. Он хотел было идти прямо наверх, но она сказала, что к Титорелли можно попасть только через боковую лестницу. Лестница, ведущая к нему, была еще уже, еще длиннее, шла круто вверх и кончалась у самой двери Титорелли. По сравнению со всей лестницей, эта дверь хорошо освещалась небольшим, косо прорезанным в потолке окошечком. Она была сколочена из некрашенных досок, и на ней широкими мазками кисти, красной краской, было выведено имя Титорелли. Ка со своей свитой еще только поднялся до середины лестницы, как вдруг наверху, очевидно услышав шум на лестнице, приоткрыли двери, и в щель высунулся мужчина, на котором как будто ничего, кроме ночной рубашки, не было. «Ох!» — воскликнул он, увидев толпу, и сразу исчез. Горбуния от радости захлопала в ладоши, другие девочки стали подталкивать Ка сзади, торопя его наверх. Но не успели они подняться на самый верх, как дверь распахнулась, и художник с низким поклоном попросил Ка войти. Однако девочек он впустить не захотел и оттеснил их от дверей, сколько они ни просили и сколько ни пытались проникнуть к нему против его воли, не добившись разрешения. Только Горбунье удалось проскользнуть у него под рукой, но художник погнался за ней, схватил за юбки, закружил ее вокруг себя и выставил за дверь к другим девчонкам, которые не посмели переступить порог, даже когда художник отошел от двери. Ка никак не мог взять в толк, как отнестись к тому, что происходит. Тут как будто царили самые дружеские отношения. Вытянув шейки, девочки весело кричали художнику какие-то шутливые слова, которых Ка не понимал. Художник смеялся, и горбунья в его руках чуть ли не взлетала в воздух. Потом он закрыл дверь, еще раз поклонился Ка, пожал ему руку и представился художник-живописец Титорелли. Ка показал на дверь, за которой перешептывались девчонки, и проговорил: «Как видно, в этом доме вас очень любят». «Ах уж эти мне мартышки», — сказал художник, тщетно пытаясь застегнуть ночную рубашку у ворота. Он стоял босой. Теперь, кроме рубахи, на нем были широкие штаны из желтоватого холста. Они держались только на ремне, и длинный конец его свободно болтался. «Мне от этих мартышек житья нет», — сказал он, и, бросив попытки застегнуть рубаху, так как и последняя пуговица отлетела, принес кресло и пригласил Ка сесть. «Как-то я написал портрет одной из них, Ее сейчас тут не было. И с тех пор они меня преследуют. Когда я дома, они заходят только с моего позволения. Но стоит мне уйти, сюда непременно проберется хоть одна. Они подделали ключ к моей двери и передают друг дружке. Вы просто не представляете себе, как они мне надоели. Например, прихожу сюда с дамой, которую я собираюсь рисовать, открываю дверь своим ключом и вижу. За столом сидит горбунья и красит себе губы моей кисточкой, а ее братцы и сестрицы, за которыми ей велели присматривать, бегают по комнате, пачкают во всех углах. Или, например, вчера. Вернулся я очень поздно, поэтому вы уж простите меня за костюмы и за беспорядок в комнате. Значит, вернулся я домой поздно, хотел лечь в постель, и вдруг кто-то щиплет меня за ногу. Лезу под кровать и вытаскиваю одну из этих негодниц. И почему их так ко мне тянет, понять невозможно. Вы сами видели, что я их не очень-то поощряю. Они мне и работать мешают. Если бы это ателье не досталось мне бесплатно, я бы давно отсюда выехал. И тут же за дверью нежный голосок боязливо пропищал. — Титорелли, можно нам войти? — Нет, — ответил художник. — Даже мне одной нельзя? — спросил тот же голосок. — Тоже нельзя, — сказал художник и, подойдя к двери, запер ее на ключ. —